Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать Арсена Владимировича Ищенко в нашей студии. Все его хорошо знают, как обозревателя политического, знатока Украины, одного из самых компетентных экспертов по Украине. Но я хотел бы начать сегодняшнюю нашу программу, расспросив вас вообще о том, что происходит в мире, потому что Украина-то, чем дальше идут дела, тем больше понимаем, что Украина – это лишь один из таких острых, режущих винтиков в общей мировой политической системе. Особенно это, как ни странно, выразилось в ситуации, которая сейчас происходит на Палестине. И здесь тоже какой-то загадочный, непонятный, почему такая какая-то кровавая провокация палестинцев против израильского государства. Главное, непонятно зачем и куда она ведет. Вот все такие вещи, тем более, которые там происходили, ясно же, что они вызовут такую же бурную реакцию, потому что этика-то одна и та же, ветхозаветная, что у мусульман, что у иудеев, око за око, и там вот эта резня, она и так бесконечно шла, а сейчас, когда вот так вдруг на пустом месте, кажется, и с такой жестокостью напасть на Израиль, что они хотели, зачем это делали?
Видите, нападал-то Хамас, и вот и нападал он, потому что перед ним маячила вполне реальная возможность быть окончательно исключенным из процесса ближневосточного регулирования, потерять свое влияние, ну и быть быстро маргинализированным, так сказать, списанным в историю. Потому что последние десятилетия, несколько десятилетий, начиная, дай бог памяти, с середины 70-х, с Садата, с его переговоров с Израилем, с его урегулированием, с Кемп-Дэвидских соглашений, Соединенные Штаты последовательно проводили на Ближнем Востоке идею примирения арабских режимов с Израилем. Для них это было принципиально, потому что Израиль их союзник на Ближнем Востоке, но и большая часть арабских режимов это их союзники на Ближнем Востоке были, по крайней мере. И вот, контроль над добычей нефти, обеспечение нефти, нефтедоллара было очень важно с точки зрения американской геополитики. Поэтому они реально добивались ближневосточного регулирования, но под своим контролем. То есть все дружат, контролируют американцы. И у них это почти получилось, потому что вот буквально в этом, в следующем году должны были окончательно подписать с Израилем мирные соглашения Саудовской Аравии, страны залива, те, которые еще Израиль не признавали, потому что большая часть арабских стран уже признала Израиль, уже подписала с ним так или иначе мирные соглашения. И идея заключалась в том, чтобы вывести за скобки палестинцев, потому что у Израиля с ними не получалось договориться, так как, в принципе, Тель-Авив согласился с тем, что должно быть создано самостоятельное палестинское государство. И в этих рамках, вот по договору Осло, была создана палестинская автономия. И дальше она должна была стать самостоятельным государством. Но у них все уперлось. Ну, там было несколько таких скользких пунктов, значит, по которым они не могли договориться. Но главный, принципиальный, евреи хотели иметь контроль полностью над Иерусалимом. Арабы соглашались полностью над Иерусалимом контроль не иметь, но как минимум пополам его делить. И в этом вопросе никак не могли сойтись и договориться. И арабы просто настаивали на границах 67-го года, который Израиль подписал в Осло. А евреи говорили, ну давайте, вот вы нам уступите свою половину Иерусалима, а мы вам за это там в другом месте уступим большие территории, населенные, собственно, арабами, которые сейчас входят в состав Израиля, значит, которые являются израильской территорией, а не вне территории палестинской. Ну, мы их уступим. Значит, ну, это неприемлемо было для арабов тоже. Потому что и для тех, и для других, так же, как и для христиан, Иерусалим – священный город. Вот, поскольку договориться не могли, американцы решили эту тему обойти и убедили все, так сказать, арабские режимы вокруг, что они договариваются с Израилем по принципу «у нас мир, а вы там с палестинцами решайте вопрос сами, как хотите». То есть палестинцев они буквально просто сдавали для того, чтобы потом Израиль мог прийти и сказать: «Ну, ребята, смотрите, все, уже вас никто не поддерживает, давайте мы сейчас или договариваемся, или не договариваемся, как хотите, но лучше уже не будет». Хамас – движение радикальное. Хамас – движение антиизраильское, но в отличие от других движений, Хамас отрицал право Израиля на существование, в отличие от других подобных движений, вроде там Хезболлы, которые опирались на Иран, Хамас получал основное финансирование от Саудовской Аравии и от Турции с того момента, как у Турции с Израилем произошел разрыв. Помните, когда турки посылали там при Эрдогане уже, это где-то в середине нулевых, по-моему, или в начале десятых, когда они посылали, в середине нулевых, посылали флот с гуманитарной помощью в Газу, и израильтяне блокировали все это, там, значит, захватывали.
Я не помню, простите, но я тогда вообще этим не интересовался.
Ну, короче, там даже были там какие-то там убитые, раненые. То есть с тех пор Турция была ближайшим союзником Израиля на Ближнем Востоке. А с того момента, значит, у них произошел разлад, Турция тоже поддерживала, финансировала Хамас в Газе. Значит, но благодаря этому американскому влиянию, и поскольку американцы хотели установить свой контроль над Ближним Востоком за счет, так сказать, примирения арабов и Израиля, они вышли на финишную прямую. Турция согласилась, начала нормализацию отношений с Израилем. Саудовская Аравия начала нормализацию отношений с Израилем. И казалось, что вот-вот сейчас протяни руку, и американская схема реализована. Но поскольку эта схема выводила из игры не только палестинцев, но и Хамас, который базировался на сектор Газа, в отличие там, значит, от наследников уже Организации освобождения Палестины, которая контролирует западный берег реки Иордан, откуда Хамас практически был изгнан. Хамас, в свою очередь, изгнал все остальные палестинские организации из сектора Газа и контролировал сектор Газа, и там опирался на поддержку местного населения. Хамас, он как понял, что списывают его тоже. Все, не будет ни денег, ни влияния, ничего не будет. И Израиль с ним быстро разберется достаточно после того, как арабская поддержка иссякнет. Значит, надо было решить проблему сохранения поддержки всего арабского мира, сохранения его конфронтации с Израилем. Значит, как это сделать? Израиль очень предсказуем. Они с 40-х годов делают ставку с первого еще там 48-го года арабо-израильской войны, они делают ставку на силу и на запугивание. То есть израильская армия самая сильная, израильские спецслужбы кого угодно найдут и убьют, поэтому мы ни с кем договариваться не будем, не хотите, мы будем с вами воевать. И воевать будем без соблюдения каких бы то ни было норм, потому что вы все террористы, а мы белые пушистые. Это позиция Израиля. И если вы послушаете, то что, собственно, представители Израиля, что там зарубежные евреи, которые Израиль поддерживают, они обычно говорят: ну что вы от нас хотите, это же террористы. Террористы нападают на цивилизованное государство. Как цивилизованное государство должно реагировать? Вот и говорят нам, допустим, вот как вы реагировали в Чечне? Вы взяли и разбомбили Грозный, а почему мы не можем разбомбить Газу? Да? Там. И чем остальные говорят? Британцы говорят: а как вы реагировали в Северной Ирландии? Там и так далее. То есть Хамас эту реакцию, в принципе, просчитывал. Значит, поэтому они организовали вот это вот нападение. Причем нападение было широкомасштабным, но рассчитанным на очень короткий период. 2-3 дня, и они ушли. Не собирались там закрепляться на каких-то территориях. Да? И оно было рассчитано именно на вот эту террористическую картинку. То есть мы пришли, мы убили, мы захватили, там дали мирное население. Значит, они не случайно шли с камерой и снимали, как они убивают мирное население там, в домах, в поселках, вот вблизи сектора Газа, в который они ворвались.
То есть картинка – это их?
Ну да, это Хамас давал картинку свою, это же кто стоял вместе с вооруженными людьми и снимал. Не случайно же Израиль сейчас заявляет, что мы будем уничтожать тех фотографов, которые снимали вот эту картинку, да? Потому что это, как это фотографы, Хамас. То есть, ну, кто еще может идти с наступающим террористическим отрядом, да, и снимать его действия. Это было сделано специально, это было сразу же выброшено в сеть. Понимаете, ведь раньше всегда, неважно, там, террористическая организация, не террористическая, но всегда арабы старались говорить, нет, мы хорошие, мы никого не убиваем, там, даже израильских солдат мы стараемся в плен брать. Это Израиль, они убивают там, арабских подростков там, и так далее, а мы хорошие. Вот. А сейчас они вдруг вывалили в сеть сразу огромное количество, значит, случаев насилия над гражданскими. Потому что они понимали, что, во-первых, сразу же будут претензии к Нетаньяху, и если он не прореагирует жестко в израильской традиции, то его правительство просто сметут. Для него это политическая катастрофа и личная катастрофа. А чего ему не реагировать жестко, если весь Израиль за жесткую реакцию? То есть они прекрасно понимали, что сейчас Газу будут разносить по кирпичику. Это их это вполне устраивало, потому что человек так устроен, что вчерашнюю картинку он забывает. И то, что там кого-то где-то там убивал Хамас, все уже не помнят. Зато вот когда Израиль там бомбит, и постоянно идут сообщения, там 500, 1000, 1500, 2000, 3000, там женщин и детей убиты, гражданское население убито там, и так далее, нарастает возмущение. И если долгое время, начиная с конца 40-х годов, с начала арабо-израильского конфликта, Израиль пользовался в целом поддержкой мировой общественности, ну, за исключением, там, допустим, исламских стран, и особенно арабских, потому что некоторые исламские страны вполне себе нормально с Израилем контактировали, то, ну, только в последние годы там немножко стала меняться ситуация, и то не радикально. То сейчас ситуация изменилась радикально. И везде, даже в странах, которые Израиль поддерживают, в европейских странах, в Соединенных Штатах, меньшинство выступает в поддержку Израиля, большинство выступает в поддержку Палестины. И чем дольше идут израильские бомбардировки, тем сильнее Израиль проигрывает в информационном плане и в плане политическом. И самое главное, что арабские режимы вокруг, они уже не могут мириться с Израилем. Потому что у них уже свое собственное население говорит, так подождите, а что это такое? Там же людей убивают просто так. Мы должны поддержать своих братьев. Тем более, что опять-таки Израиль заявил, что он будет вышвыривать этих самых палестинцев из Газы за пределы анклава.
Куда?
В Египет, там больше ничего нету. Там с одной стороны море, с другой Израиль, с третьей Египет. А Египту это тоже не надо. Потому что Хамас это братья-мусульмане, это родственная организация, а братья-мусульмане воюют на Синае против египетского правительства. Зачем ему дополнительные террористы на своей территории, которые будут создавать ему проблемы и напряжение? Поэтому Египет со своей стороны блокирует границу и говорит, нет, нам этого не надо. И давайте вы не будете нарушать международное право, это земля палестинского народа, вот он должен остаться на этой территории. И не надо его там террористически бомбить. Потому что Израиль действительно, он нарушает все законы ведения боевых действий. Он производит неизбирательные бомбардировки, неизбирательные обстрелы. Это является нарушением правил ведения войны еще с конца XIX века. С подписания, кстати, по инициативе Николая II первых венских, женевских конвенций, ну, женевских-то еще конвенций. Потом еще венские к ним присоединились. Так что есть абсолютные основания, да, для того, чтобы требовать от Израиля прекратить атаки на Газу, тем более подобного рода террористические атаки. Дальше Хамас очень хорошо подготовился к тому, как Израиль ведет боевые действия. Израиль всегда, учитывая, что против него выступали арабы, вооруженные в основном автоматами, ну, там, в лучшем случае, гранатометами, это он в таких случаях массово вводил бронетехнику, против которой у тех, по сути дела, не было, им нечего было противопоставить. И там бульдозерами сносил дома под прикрытием танков и вроде бы как быстро добивался успеха. Сейчас Хамас хорошо подготовился, у него оказалось большое количество и противотанкового вооружения, и дронов для наблюдения за местностью. И Израиль начал нести потери, огромные потери. Под 100 танков, или даже уже свыше 100, официально потерял Израиль. Ну, понятно, что они не сожжены, их отремонтируют, да? Но, тем не менее, огромнейшие потери в бронетехнике. Он в войнах с арабами таких потерь не нес. Это тоже бьет по репутации государства, это бьет по репутации армии обороны Израиля. Ну, а сам факт того, что Хамас сумел всех обмануть и прорваться в Израиль, серьезнейший удар по израильским спецслужбам, тому по Шабаку, и по Моссаду, и по кому угодно. Значит, то есть подрывается авторитет базовых для Израиля структур. Потому что, например, Израиль опирался только на силу. Он опирался на страх перед своими спецслужбами, он опирался на страх окружающих режимов перед своей армией.
Ну, что действительно касалось, что они не соответствуют тому мифологизированному образу, который создали, в частности, евреи, да во всем мире. Или все-таки это... Ну, понимаете, довольно-таки это, сильные организации.
Это не мифологизированный образ, да, потому что действительно израильская армия долгое время выигрывала все войны у окружающих, кстати, арабских стран, но все, что течет, все меняется. Ну, Советский Союз в 1941 году тоже долго проигрывал, а под Москвой взял и выиграл. Да? В принципе, все всегда учатся, и все всегда пытаются найти противоядие. Израиль в свое время нашел способ борьбы с арабами, во многом вынужденный, да, значит, в виде массовой мобилизации населения, переброски сил с фронта на фронт по кратчайшим путям, потому что Израиль маленькая страна, и которую атаковали со всех сторон, и уничтожение арабских армий по очереди, поскольку арабские режимы действовали рассогласованно. У него это получалось. У него это даже получалось тогда, когда Советский Союз помог арабам ликвидировать техническое отставание от Израиля и снабдил их авиацией, там, танками и всем остальным, играя на упреждение. Мы знаем, там в свое время уничтожил египетскую авиацию на аэродромах, захватив опять господство в воздухе во время войны судного дня. Значит, за счет лучшей выучки экипажей выигрывал танковые сражения у сирийцев там, и у египтян. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. До 1973 года все войны выигрывало поколение, которое в значительной степени пережило Холокост, которое знало, что ему деваться некуда. Или они завоюют себе здесь землю, или они постоянно будут находиться под угрозой уничтожения. Потому что европейский антисемитизм никуда не делся, он никуда вообще никогда не денется, и не только европейский, потому что чужих не любят. Значит, но когда чужие, допустим, у нас же не любят мигрантов, да? Тем более у нас не любят, скажем, мигрантов из стран Средней Азии, потому что у них совершенно другая культура. Но эти люди в значительной своей части постепенно ассимилируются. Когда их много, они ассимилируются медленнее, когда их мало, они ассимилируются быстрее. Но в этом самом в России тоже живут мусульмане, причем живут компактно, и коренные жители России. В Средней Азии за счет того, что там все-таки большая часть режимов светская, пропаганда ислама развита, но она не является, ислам не является, по сути дела, государственной религией, как в этих самых странах Ближнего Востока во многих. Поэтому оттуда зачастую приезжают сюда скорее традиционалисты, да, чем там фанатики ислама, и скорее такие полуатеисты. Ну, то есть, может быть, там, поскольку ислам укоренен в культуре этих народов, да, то они определенные традиции соблюдают, но это как? Это как у нас в свое время, помните, был такой термин в конце 19-го, начала 20 века обрядоверия, да? Мы обряды соблюдаем, но по поводу веры не очень. И этих людей достаточно, не могу сказать, что очень просто, но в принципе они ассимилируются. Когда общество может ассимилировать чужих, оно к ним относится более или менее нормально. В конце концов, этих мы не любим, но уже их внуки с нашими внуками играют нормально. А евреи всегда, они же, собственно, сохранились как нация за счет того, что они от чужих отгораживались. Вот есть иудейская община, своя вера, свои традиции, свои браки только внутри себя, свои правила и так далее. Это всегда вызывало отторжение и подозрение. И поэтому там всегда, ходили слухи о том, что они пьют кровь христианских младенцев, там и воду отравили, и все что угодно. И отсюда все эти, еврейские погромы, начиная со средних веков и до последнего времени. Поэтому, опять-таки, да, после Холокоста, после Второй мировой войны, отношения в Европе формально в значительной степени изменилось. Но глубинный антисемитизм никуда не делся, он в любой момент готов был вернуться. Поэтому евреи прекрасно знали, что вот Израиль, да, это та земля, которую они могут захватить, создать там свое государство и на этой территории чувствовать себя более-менее в безопасности. Поэтому первое поколение воевало за эту землю со стервенением. У него не было другого выхода. А вот второе поколение, которое там уже родилось, для него они уже создали свою страну. Они уже родились в относительной безопасности, потому что уже ЦАХАУ, уже страшные израильские спецслужбы, уже железный купол, который разбивает все ракеты, которые никуда уже не долетают, в худшем случае где-то в поле упало. Уже масса туристов, обычная ближневосточная страна, это такой же, как был Ливан, который в свое время, в начале 70-х, до гражданской войны, называли Швейцарией Ближнего Востока. в принципе, создавался такой уже облик более-менее нормального государства. И это уже как население расслабленное. Да, у него, кстати, осталась тут вот идея осажденной крепости, но одно дело, когда ты это пронес через себя, а другое дело, когда ты это услышал там от старших товарищей. И, соответственно, вот мы сейчас что видели? В там, 50-е, 60-е годы тот же самый Цахал такой бы расхлябанности не допустил. Когда, кстати, палестинцы спокойно заходят в казармы и расстреливают их практически спящих. То есть это же просто означает, что не так несли службу. Как вас же никто не может заставить прийти, да, у вас в казарме, собственно, вместо того, чтобы стоять на посту, раздеться и лечь в постель. А там же видно, как они просто проходят через вроде бы охраняемую территорию, а их никто не останавливает, не заходят в казармы, начинают убивать спящих израильских солдат. То есть они привыкли к хорошему. Они привыкли к тому, что вот у них сложная, хорошая техника, все под контролем, никакой опасности для них нет, они все, всех палестинцев контролируют, значит, до них не доберутся, а они сами могут добраться до любого. Они сами поверили в свою неуязвимость.
И их
на этом поймали. Да, то есть все всегда меняется. Рано или поздно любая структура, она начинает расслабляться. А все время терпевшие поражение от нее противники начинают учиться с ней бороться. Вот одни научились бороться, а вторые расслабились. И навыки, хватку потеряли. Мы сейчас видим, что, опять я повторяю, что тот же Хамас ведет с Израилем войну практически на равных. А для Израиля это смерти подобно. Потому что если Хамас, ну и там еще плюс Хизбалла немножко поддерживает с севера, может наносить израильской армии потери, сопоставимые с теми, что она терпела во время войн с арабами, то это, а что ж тогда могут сделать арабские армии с израильской? Да еще и пока она занята там наполовину, вся погружена в сектор Газа, а вторая половина охраняет северную границу. И, естественно, поэтому Израиль попал в очень сложную для себя ситуацию, поэтому они пытаются... Кстати, а у них альтернативного варианта нет. Они никогда не разрабатывали какие-то альтернативные варианты. У них всегда было все просто. Мы на силу отвечаем силой, причем удесятеренной. Вы убили одного, мы убьем 10. Вы ракету запустили, никуда не попали, а мы вам 3 квартала разбомбим в той же Газе там, и так далее. Этот механизм уже не действует. Или наоборот, даже действует против самого Израиля. И другого у них нету. И поэтому сейчас все эти самые страны, которые Израиль поддерживают, знаете, о чем они говорят? Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Германия, Европейский Союз в целом. Они все говорят, надо срочно прекратить огонь и заключить мир. Срочно. Потому что они прекрасно понимают, что чем дольше Израиль воюет, тем хуже положение самого Израиля. И тем больше шансов, что в конфликт начнут втягиваться окружающие арабские страны. Если уже Иордания, которая чуть ли не самая первая урегулировала отношения с Израилем, сейчас постоянно заявляет, что а вот сделаете это, мы объявим войну, а вот сделаете то, мы объявим войну, там, и так далее. Маленькая слабая Иордания. То, кстати, учитывая, кстати, общую обстановку, там для Израиля ситуация критическая, и выхода из этой ситуации у него нету. И это видят все окружающие режимы. И каждый пытается извлечь из этого свою выгоду, получить свой маленький гешефт. Значит, они, в принципе, не против мира, да, но каждый хочет вначале получить свое, а потом уже мир. А получается, что когда ты пытаешься вначале получить свое, а с той стороны упирается Израиль, который понимает, что если каждый получит свое, то от него ничего не останется, то в результате на Ближнем Востоке разгорается крупный, практически глобальный конфликт. И поэтому Соединенные Штаты в него очень серьезно погружены и не могут уйти с Ближнего Востока. И поэтому они не могут оставить Израиль, который является их основным союзником на Ближнем Востоке. Если они его оставят, они потеряют авторитет, и их с Ближнего Востока выбросят быстро. Поэтому это все тащит... Там, Хамас никогда не планировал, естественно, Третью мировую войну. Ему надо было решить свою проблему. Израиль тоже не планировал Третью мировую войну. Израилю надо решить свою проблему с Хамасом. Арабские режимы тоже ничего не хотят, но волей обстоятельств, силой развития событий, логики событий, они заталкиваются все дальше и дальше и дальше в конфликт, а за ними заталкиваются их союзники, а дальше союзники союзников, и этот конфликт, как любой конфликт на Ближнем Востоке, моментально приобретает глобальный характер.
А что же мы здесь? Потому что сейчас мир исполнен конспирологии самые разные. И, конечно же, все начинают гадать, в частности, сразу же начали переводить часы на Москву. Мол, это кому выгодно-то? Да Москве это и выгодно, потому что американцы не смогут на 2 фронта финансировать. Вот здесь вот перетянется от Украины эти деньги, поэтому, скорее всего, это все разожгла Москва.
нам Третья мировая война совсем не выгодна. И кроме того, этот конфликт он втягивает не только Соединенные Штаты, он втягивает и нас. У нас там тоже союзники, тот же Иран. К тому же Ирану тоже очень сложно увильнуть в определенной ситуации от конфронтации с Израилем, хоть он тоже этого не хочет. Он прекрасно выигрывал войну при помощи своих прокси. То есть ему не надо лично участвовать. Пусть там Хезболла и другие организации, тот же Хамас, а Иран будет разводить руками и говорить, мы здесь ни при чем.
Прокси это что такое?
Ну, организации, которые поддерживаются Ираном, финансируются Ираном, которые фактически ведут с Израилем войну, на деньги Ирана, на оружие Ирана, при иранской поддержке, но Иран здесь ни при чем.
Ну, как про Украину говорят, что это прокси-война Соединенных Штатов против России.
Ну да, ну, да, точно так же Иран годами ведет войну против Израиля, против Ирана, против американского, кстати, присутствия на Ближнем Востоке. Мы вели такую же войну против Соединенных Штатов во Вьетнаме, они вели против нас в Афганистане такую же войну. Ну, мы не участвуем, да, это Вьетнам с вами воюет. Но оружие мы поставляем, советников поставляем, зачастую поставляли даже целые зенитно-ракетные дивизионы со своими людьми. Значит, ну, считалось, что это вьетнамцы. Они вьетнамскую форму носили. Так вот, Ирану тоже невыгодна совершенно прямая конфронтация с Израилем. Зачем? Для него, ему спешить некуда. Он может победить и через 100 лет, и через 50 лет. Он прекрасно понимает, что чем дольше Израиль воюет вот с подобного рода организациями, тем он слабее. И тем очевиднее для окружающих, что он не может победить. А если он не может победить, значит, тем... больше у него врагов. Арабы или евреев не любят. Что бы там ни происходило, они их не любят и любить не будут. Они могут заключить мир, особенно если они боятся войны. Но если они войны не боятся, то они могут свое отношение к миру пересмотреть.
Ну, там же еще мощный религиозный фактор.
Да? Ну, естественно.
Значит, Израиль говорит, эта земля дарована нам Богом. И здесь хоть убейсь, здесь уже против этого аргумента, ну, нет другого. То же самое говорят и палестинцы, это наша родина. Но это на родину можно, так сказать, продать, что они, в принципе, успешно и делали, продавали свои, честно совершенно, израильтяне покупали у них.
Да, но там исламские земли. Святыни тоже находятся, которые да, продать нельзя.
Да, да, да. И здесь что? Вот как это, опять-таки...
Ну, вот правильно, здесь тупик. Когда есть тупик, когда две стороны в чем-то не могут друг другу уступить, значит, тогда всегда продолжается нагнетание напряженности. Потому что я говорю, что никто особо не хочет нагнетать. Но как же уйти, не получив свое? То есть никто не хочет и уступить чуть-чуть. Поэтому происходит нагнетание. Значит, поэтому, вот я говорю, втягивается постепенно Иордания, втягивается Египет, втягивается Саудовская Аравия, втягивается Иран. Хотя Иран заявляет, он уже сказал, что до тех пор, пока Израиль не нападет на нашу территорию, мы воевать с Израилем не собираемся. Действительно, а зачем воевать? Вот пусть Хезболла воюет.
А зачем тогда Израиль воевать с Ираном? Он все время хочет уничтожить Иран, погубить его ядерную программу.
Израилю надо, да, чтобы Иран потерпел военное поражение. Потому что Израиль иначе не может избавиться от войны с Хезболлой. А война с Хезболлой его изматывает. И, повторяю, Иран, эта война рассчитана на десятилетия. То есть, что в конце концов она окончательно измотает Израиль, и тот потерпит военно-политическую катастрофу. И самое главное, она показывает арабам, что с Израилем воевать можно. И создает негативную для Израиля информационно-политическую обстановку вокруг него. Поэтому для того, чтобы это прекратить, как у нас говорят, кстати, о чем мы сцаскаемся с Украиной? Давайте сразу атомную бомбу на Вашингтон сбросим, на центр принятия решений, и все. Ну вот примерно так же говорят в Израиле. Только у нас это говорят маргиналы, значит, а в Израиле это такая политика, ему в принципе присуща. Давайте мы просто выбьем Иран, как ключевое звено. Значит, но сами мы не можем уже, да? Потому что маленькие, и у Ирана достаточно сильное ПВО, значит, уже просто прилететь и разбомбить, это нереально. Ну, давайте мы с американцами. В чем убежают американцы? Надо воевать с Ираном. Вы, американцы, должны воевать с Ираном, и мы вам поможем. Потому что мы выключаем Иран, значит, выключается Хезболла, потому что выключается ее финансирование, выключается ее вооружение и так далее. Ну, они провоюют какое-то время на подкожном жире. А потом все. Ну, логика такая. Хотя, я думаю, что просто Хезболлу начнут финансировать другие тогда, если даже выключить Иран. Нет, поэтому Израиль, значит, пытается начать войну с Ираном. Но, опять-таки, даже не лично, а втравить американцев в эту войну. А Иран наш союзник, объективный сейчас. Ну, можно говорить, там, союзник, попутчик, там, и так далее. Но реально у нас общие интересы, общие враги, там. И мы не можем позволить просто так раздавить Иран, точно так же, как Соединенные Штаты не могут позволить просто так раздавить Израиль. соответственно, за Ираном стоим мы, и эта воронка втягивает нас на следующем витке. Поэтому мы стараемся, кстати, американцы тоже в данном случае стараются, только поскольку у нас с ними глобальное противостояние, мы сейчас не можем действовать вместе. Так, каждый старается победить по отдельности. Но и мы, и американцы, и, кстати, и иранцы, даже и китайцы, там, и европейцы, все стараются остановить этот конфликт на раннем этапе. Но если раньше мы могли такой конфликт на раннем этапе остановить, как мы с американцами вместе заблокировали, остановили англо-франко-израильскую агрессию против Египта в 1956 году и заставили моментально вывести оттуда войска, там, далее. Причем Советский Союз, ну, если американцы только намекали, то Советский Союз просто заявил, что он применит силы вплоть до ядерного оружия. Значит, для того, чтобы заставить прекратить войну против Египта. И поскольку американцы нас поддержали и в ООН, и везде, то моментально и англичане, и французы войска вывели, значит, и Израиль там через месяц вывел войска, и все, мы огонь прекратили моментально. То есть, когда мы выступаем коллективно хотя бы с частью Запада, мы можем заставить Ближний Восток помириться, хоть они там будут скрипеть зубами, значит, и все равно строить друг другу козни там, и вертеть фигу в кармане. И ждать следующего момента для начала войны друг с другом. Но мы сейчас с Соединенными Штатами в конфронтации, мы не можем выступить вместе. Европа поддерживает Соединенные Штаты, Китай поддерживает нас. То есть в любом случае Ближний Восток расколот, потому что там наши союзники, там их союзники. И они не могут слишком сильно давить на своих союзников, потому что те говорят, ну посмотрите, а вот это же союзники России, да? И они против нас воюют. И мы не можем остановиться. А наши союзники, нам говорят, смотрите, это же американские союзники, да? И что, сейчас они победят? Мы не можем этого допустить. И поэтому мы оказываемся тоже вот в такой вот в дурной последовательности, когда все борются за мир, но в результате этой борьбы может камня на камне не остаться.
Вот что означает эта война на Ближнем Востоке для нашей уже между Украиной и Россией?
Да ничего не означает. Это война с тем самым, война на Украине, это или там специальная операция на Украине, это одно из сражений большой глобальной войны, большого глобального противостояния с Соединенными Штатами. Причем не только нашего, и китайского, и так далее. То есть, скажем так, антигегемонистских и гегемонистских сил в мире. Да? Это одно из сражений. Даже если мы Украину полностью сейчас займем, послезавтра просыпаемся, а наши войска стоят на западной границе Украины. На этом противостояние не закончится. Оно примет другую форму, не военных действий. Да? Значит, просто американцы усилят или ускорят вооружение Польши, развертывание новых польских дивизий, заставят немцев перебросить вооружение и войска в Польшу на нашу границу там, или в Прибалтику. Свои там, 1-2 дивизии дополнительные развернут в Европе. Помогут финнам. Значит, укрепить армию, поставят им дополнительное вооружение и так далее. Но они все равно сделают все, чтобы мы были сконцентрированы на западном направлении, чтобы мы не могли большое количество ресурсов бросить на урегулирование ближневосточного кризиса, на поддержку Китая в тайваньском кризисе. То есть задача американцев, мы об этом много раз говорили с вами, и с другими людьми говорили об этом. Их задача не меняется все последние десятилетия. Они ее пытаются решить, у них не получается, они все равно ее пытаются решить. Это самим руки освободить для глобальной игры, а нас полностью связать, ну, если не Украиной, то Европой. Значит, чтобы мы вот там торчали на Западе, чтобы там находились наши основные военные ресурсы, чтобы там находились наши основные политические ресурсы, чтобы там находились наши основные финансово-экономические ресурсы, чтобы мы были полностью погружены туда и не могли оттуда ничего вырвать для активной деятельности на других геополитических направлениях. А они тогда рассчитывают за это время решить другие кризисы в свою пользу, а потом заняться нами, значит, после этого. Вот. Ну, пока у них не получается. Будем надеяться, что и не получится. Вот. Но, повторяю, как бы там ни развивалась ситуация на Ближнем Востоке, даже если американцы будут создать всю Украину, это не значит, что прекратится противостояние с нами на Западе. Оно примет другие формы, но задача будет ровно та же самая. Сковать силы, сковать ресурсы, оттянуть их на европейское направление, освободить для американцев возможность политического, геополитического маневра на Ближнем и на Дальнем Востоке.
Речь идет об истощении России.
Ну, даже если не об истощении, то о сковывании. Истощение – это для них вообще идеал. Ну, если Россия – это как Израиль с Хамас. Да? Если Россия истощается в борьбе там, с Украиной, Польшей, Прибалтикой, ну, прекрасно. Потом приходят американцы, значит, и просто диктуют, да, условия мира. Значит, но они на это уже не рассчитывают, они понимают, что истощение России не произойдет. Они рассчитывают на сковывание российских ресурсов, на разрешение в свою пользу других мировых кризисов, и после этого, получив контроль над большей частью планетарных ресурсов, да, ну вот, победим на Ближнем Востоке, победим в китайском кризисе, значит, уже Китай выведем в программе или в нейтральное состояние, он не будет поддерживать полностью Россию. На Ближнем Востоке, значит, основной ресурс уже будет играть в нашу пользу. Сейчас Саудовская Аравия начинает подыгрывать России, Китаю, там, и так далее. Вообще ближневосточные монархии меняют вектор своих, кстати, интересов, политический вектор. А мы вернем их в нормальное состояние, как мы считаем, да, в проамериканское. Получив контроль над большим количеством ресурсов и полностью обложив Россию по границам, значит, мы можем рассчитывать дальше уже на усиление своего давления, и после этого, да, на то, что российская экономика тогда все равно не выдержит. Ну, по принципу, сейчас Россия санкции обходит, потому что она находит там другие рынки сбыта, другие источники поставки необходимых ей ресурсов там, и так далее. А мы ее обложим, мы закроем ее. Американцы же и сейчас это пытаются сделать. Только они уже поняли, что угрозой санкций они не могут заставить другие страны отказаться от торговли с Россией. Там в Азии, в Африке и так далее. Хорошо, значит, надо их победить. Что такое Ближний и Дальний Восток? Это Россия, обложенная по периметру границ. Дальше создается военная напряженность на границах. Воевать не надо. Создается военная напряженность на границах. Надо заставить российскую экономику работать на войну. Причем уже не только на западной, но и на восточной, на южной границах, везде создается напряженность. Причем в основном не за счет американских усилий, а за счет усилий их союзников. Здесь Европа, там Япония, на Ближнем Востоке там свои, кого удастся привлечь.
Но это же крайне опасно. Дело в том, что, как я понимаю, что Советский Союз-то и не вынес этого бремени милитаристского.
Ну, естественно, они хотят повторить этот фокус. Они хотят заставить Россию работать непроизводительно, работать на войну, которой не будет. А самим при этом из этого выскочить. То есть, а сами мы развиваемся. Да? Россия пусть работает на войну, да, а сами мы развиваемся, а войны не будет. Почему они пытаются все время, там, допустим, натравить против нас государства Средней Азии? А ради бога, казахские степи большие, пусть там Россия даже воюет с Казахстаном, ради бога, пусть даже победит. А нет, ну так хорошо, там очень протяженная граница. Достаточно разместить в Казахстане 2-3 базы. Там на этих базах ничего и держать не надо. Там пороть охраны, чтобы она их охраняла, и все. Но потенциально на эти базы в любой момент можно высадить крупную группировку войск. И России уже надо всю казахстанскую границу, значит, укреплять, размещать войска и так далее. В любой момент там можно увидеть крупную группировку, которая там создастся буквально у нас на глазах.
Ну, провоцировать хотя бы теми же дронами,
раздражая. А нет, они хотят сделать то же самое, что они сделали, как они в Советский Союз силы растягивали. Это же та же самая история. На западном направлении НАТО, плюс всякие проблемы в социалистических странах, там, то Венгрия, то Чехословакия, то Польша. На Дальнем Востоке со середины 70-х они дружат с Китаем, а Китай не дружит с Советским Союзом, и Советский Союз вынужден на Дальнем Востоке держать крупную войсковую группировку против Китая, не против США, против Китая. Афганистан, куда зашел Советский Союз, ну и пожалуйста, держите там сколько? Вначале 10 тысяч, потом 40 тысяч. В результате там чуть ли не 500 000 пошло через Афганистан, постоянно крупная группировка, ее же финансировать надо. Ее только накормить, напоить. Я уже не говорю там о вооружении, о ведении боевых действий, замене изношенной техники и уничтоженной, о доставке боеприпасов, ну, далее, о поддержке местных афганских властей. Но только накормить, напоить такую группировку в отдалении своих границ стоит денег. На Ближнем Востоке традиционный кризис. Плюс потом к этому, когда советская экономика перенапряглась, начался кризис внутри Советского Союза. И все, и он не выдержал. Они сейчас делают то же самое. Давайте мы победим Китай, да? Ну как победим? Его втянем в тайваньскую войну, он не выдержит внутреннего напряжения, потому что Тайвань мы ему сразу не сдадим, значит, там будет Япония, там Корея, там Австралия, все пришлют корабли, все пришлют войска, значит, даже если не все будут воевать, то все равно Китай вынужден будет держать огромные силы в мобилизованном состоянии, значит, тут будут везде плавать, значит, наши авиационные ударные группировки тоже. Воевать мы не будем. Просто плавать вокруг будем и летать. А воевать будет Тайвань. А Китаю надо будет силы растягивать. И в конце концов он не выдержит. Экономика не выдержит. Начнется внутренняя дестабилизация. Тут мы придем и скажем. Слушайте, давайте, китайские товарищи, мы помиримся.
А что за странное поведение сейчас? Вот совсем вот недавно, когда председатель КНР был там в США. Это уже жест. первое лицо, приехал в Америку, и там переговоры на высшем уровне, 3 часа, причем долго, как этот Байден там выдержал, непонятно, на каких-то наркотиках. Это уже другой профессиональный, так сказать, вопрос. А с одной стороны, вроде жест такой привереннический, будем обсуждать, будем делать. И тут же, там же, в Соединенных Штатах, еще не улетел тот же Си Цзиньпин, ему говорят, а он вообще-то диктатор. А для них это кличка вроде нигера. Это для нас, но диктатор.
В 21-м году, в декабре месяце, Путин тоже летал на встречу с Байденом. И тоже очень долго с ним сидел. И пытался утрясти все противоречия для того, чтобы не переходить в горячую фазу. И тоже ничего не получилось. И здесь было ровным счетом то же самое. Вот в январе на Тайване выборы. И после этого кризис может сразу же резко оборваться в вооруженное противостояние. Может и не оборваться, но очень высока вероятность того, что там, после января месяца ситуация резко ухудшится там. Значит, это последний шанс каким-то образом избежать конфронтации. То же самое, что мы пытались, да, ну, конфронтация между США и Китаем по тайваньскому вопросу. Значит, то же самое, что мы пытались сделать по украинскому вопросу с Соединенными Штатами в 2021 году. Отказаться от таких переговоров, которые, кстати, сами же Соединенные Штаты предлагали, а зачем отказываться от них? Ну, мы понимаем, что, скорее всего, не получится. Но тогда бы они бы сказали, ну, мы же предлагали договориться, вы же не захотели. Вы же начали войну, а мы предлагали договориться. И Китай сейчас то же самое делает. Американцы предлагали переговоры. Китай поехал на переговоры. Хотя было изначально понятно, что переговоры ничего не дадут, потому что Китай озвучил свою позицию многократно. И Соединенные Штаты тоже неоднократно говорили, что ту позицию, которую озвучит Китай, их не устраивает, их условия диаметрально противоположны. То есть изначально было ясно, что они приедут, обменяются, так сказать, сообщениями о том, у кого какая позиция, и после этого разъедутся. Закончились переговоры еще до того, как Байден сказал, что Си диктатор. Прошло сообщение сразу же официально и от Соединенных Штатов, и от Китая, согласованное коммюнике о том, что страны надеются на продолжение контактов и на то, что в будущем им удастся договориться. Но это значит, что не договорились ни о чем, как и предполагалось. После этого, ну, Байден старенький, он же говорит, а что я такого сказал? Он же диктатор, у него же коммунистическая страна, он коммунистический диктатор. Это у нас демократия. А у них у всех диктатуры. Я же его не обидел, я просто сказал так, как есть. Да? Ну да, он старый сумасшедший старик, он действительно мог просто болтнуть то, что у него там в голове еще осталось. Вот. А когда ему сказали, а зачем же так-то? Ну его же, собственно, можно. Ну, а так еще что я такого сказал? А что, он обиделся, что ли? А на что? Шути Бога. Я же по-хорошему, я же ничего плохого не имел в виду. Но, опять-таки, это показатель тоже того, что да, ни о чем не договорились, и договориться не могут. Ну, это не та история, когда можно договориться, потому что здесь уступать надо Соединенным Штатам. Соединенные Штаты уступать не привыкли. Это тот же случай, что с Израилем. Понимаете, вот Россия очень долгое время, несмотря на то, что наши тут караул-патриоты бегали и кричали, а почему мы ногой не топнем, а почему мы бомбу не бросим, а почему мы войну не начнем, значит, Россия очень долгое время спокойно терпела, да, и тянула время для того, потому что ей надо было усилиться, а враг слабел. И Россия бы вообще бы не воевала бы нигде бы и никогда, если бы его бы на это дело бы не провоцировали. Потому что нам выгодно. Выгоден был мир. В рамках этого мира мы с ними сильнее и сильнее, а наши враги слабее и слабее. Та же самая история с Китаем. В рамках этого самого мира он становится сильнее и сильнее, Соединенные Штаты слабее и слабее. Но, повторяю, вот Россия могла занять такую позицию, а Израиль такую позицию занять не смог. Хотя ему было выгодно, вот, теоретически, как государству, на фоне провокации Хамас, занять позицию мира, да, обратиться к мировому сообществу, даже сказать, посмотрите, что творится. Они же мирное население убивают, да, а мы никого не тронули. Мы вот в армию при любых условиях, но никого не тронули, и трогать не будем, только сейчас границы закроем с Газой, чтобы они больше не прорывались, и, пожалуйста, наведите там порядок. Я бы посмотрел, как бы мировое сообщество вертелось бы ужом на сковородке, и что бы оно бы вынуждено было бы тогда бы говорить там и про Хамас, и про все остальное. И тогда бы они бы в перспективе получали бы серьезные политические очки, но они так не могли поступить в силу своей собственной традиции, своей собственной пропаганды, в силу того, чему они научили свое собственное общество. Вот сможет ли Китай увильнуть от конфронтации с Соединенными Штатами, когда они ее провоцируют? Я в этом не уверен, потому что у Китая тоже есть принцип зеркального ответа. Мы не можем пройти мимо, мы не можем... Значит, не знаю. Другое дело, что Китай часто угрожает, но редко начинает боевые действия. Но все-таки иногда наступает момент, когда если дальнейшие угрозы становятся бессмысленными.
Ну, как в советскую эпоху шутили, 2007-е, последнее китайское предупреждение.
Дело в том, что иногда наступает момент, когда дальнейшие угрозы становятся бессмысленными. Тебе приходится либо признать свое поражение, либо таки начинать эти угрозы осуществлять. Вот сейчас такой момент истины, он подступает к Китаю. В следующем году, максимум через год, вопрос с Тайванем должен решиться или в одну, или в другую сторону. То есть, либо Соединенные Штаты де-факто выигрывают, и Тайвань остается под руководством людей, которые постепенно будут вести его к независимости, к признанной независимости международным сообществом, потому что там тоже постепенно меняются поколения, и те люди, которые ощущали единство с Китаем, уже умирают. А рождаются те, для кого Тайвань родина, а Китай враг. И с течением времени Китаю все сложнее и сложнее опираться на поддержку местного населения. А наоборот, все говорят, нет, мы все тут за независимость. Мы тайваньцы, мы не китайцы, мы тайваньцы. Поэтому для Китая это тоже, значит, вопрос, который должен решиться в ближайшее время. Для американцев времени вообще практически нету, потому что они сами посчитали, повторяю, что у них после 25-го года исчезает возможность военным путем победить Китай. Потому что Китай слишком быстро строит флот, Китай слишком быстро наращивает возможности своих ракетных войск, авиации и так далее. И американцы просто не могут с ним конкурировать в гонке вооружений. Поэтому они посчитали, вопрос должен быть решен до конца 25-го года. У Китая тоже особо много времени нет, значит, соответственно, они идут на встречу конфронтации.
А у нас время есть?
А у нас время всегда есть. У нас страна большая, и, в принципе, мы можем жить в автарке. Хуже, чем живем. Но мы можем жить в автарке и не умирать.
Ой, ну очень не хочется этой автарки, хотя звучит очень-очень красиво.
Естественно, не хочется.
Потому что, вспоминая хуже. Сейчас, некоторые забыли, что такое Совдептов, советская вся эта красота, этот ужас, это безвкусица, это серость быта, это колбаса кошмарная, это пивные бочки, в которые стали мужики и на газете там в Московском Комсомоле там раскладывали свою селедку.
Ну ладно, ладно, вот. Хватит плакать.
Ну, я не пил. Я тогда не пил совсем.
Дело в том, что автарки – это не обязательно коммунистический режим. Потому что то, что вы описываете, это проблемы плановой экономики, которая не могла удовлетворить потребности, кстати, всего населения. Современная автаркия, да, она ограничит возможность притока, в том числе и товаров, там, и технологий и так далее, и ухудшит нашу жизнь, в том числе и наш быт. Но она его не приведет в то же состояние, которое приводило... Плановая советская экономика. То есть это не значит, что вы будете стоять возле бочки с пивом, значит, с последней селедкой на газете «Правда».
Можно ли рассчитывать на то, что все же эта ситуация с украинской войной, она в ближайшее время, относительно ближайшее, обозримое время прекратится?
Что значит прекратится? Вы имеете в виду, что мы победим?
Да, что мы победим, да.
На Украине мы победим, причем достаточно быстро. Даже сейчас наши западные друзья, в кавычках, то они где-то за пределами весны-лета Украину уже не видят, а боятся, что плохое может с ней произойти и раньше. Просто это вещь трудно прогнозируемая, потому что никто не знает, сколько точно продержится украинский фронт. Все видят, что он разваливается. Но сколько он продержится, месяц, два, три, полгода, никто не знает. Запад стал делать уже ставку, переносить ставку с того, что Украина сможет продержаться до ноября месяца следующего года, до американских выборов, переносить ставку на то, что плохое произойдет не раньше. Но, повторяю, победа на Украине не значит победу в войне с Соединенными Штатами. Это только одно сражение. Ну, хорошо, это, считайте, выиграли битву под Москвой у немцев. Но это не значит, что выиграли войну. Немцы после битвы под Москвой еще год наступали. Так что враг у нас еще будет сильный, и проблем еще нам доставит много. Ну да, можно будет развязаться с конкретным горячим конфликтом на Украине. Это да. Там проблема постконфликтная тоже очень серьезная, потому что что делать с территориями? Идеальный для нас вариант их полностью контролировать. Но полностью контролировать и полностью финансировать – это разные вещи. Потому что восстановление украинской экономики требует огромных ресурсов, а их никто не даст. Наоборот, постараются обрезать нам возможности привлечения дополнительных ресурсов из-за рубежа. Поэтому как реализовать вот идеальный вариант контроля над Украиной и при этом не перенапряжение собственной ресурсной базы, это тоже очень сложная задача. Пока что она не актуальна, во всем случае, не первоочередная, потому что пока что первоочередная задача выиграть на поле боя. Но как только мы выиграли на поле боя, эта задача становится первоочередной. А из нее вытекают все остальные. Где провести границу? Какую границу? будет существовать Украина или не будет существовать Украина. Если будет, то какая? Если не будет, то мы ее поделим или полностью интегрируем. Это все очень сложные вопросы, и любой из них, то есть любой выбор, да, он имеет свои преимущества и свои недостатки при реализации. И в каждом случае у нас будет возникать большое количество проблем, сложностей, в том числе и с соседними странами, потому что тут у всех тоже свои интересы есть. Так что легкая жизнь нас не ждет после победы на фронте. Просто изменится формат противостояния, но само противостояние никуда не денется.
Ну, наверное, последний тогда мой вопрос. Санкции. В какой степени они, во-первых, долго ли они будут существовать, они же как-то на какое-то время вводились, да? У них есть такие временные сроки, это раз, таймер там включен был. Во-вторых, очевидно совершенно, что какие-то санкции вообще сыграли нам на руку, это касается сельского хозяйства, и оно вдруг у нас невероятно процвело, да? Сейчас мы просто гордимся тем, что мы самодостаточны в этом отношении страна, сельское хозяйство действительно по себе полностью мы кормим. А еще и дальше можем развиваться. А вот то, что касается других отраслей нашей экономики, хотя бы частично, эти санкции сыграли свою положительную роль, заставили нас все-таки производить что-то, там, не только танки, конечно же, но как смеются уже просто эти лимитрофы над нами, там, они предлагают нам не давать иголки, там, шило и какие-то кнопки, да, вот мы вас накажем, у вас кнопки не производятся, да, и мы тогда вот посмотрите, каково вам будет. Вот здесь как? Что-то положительное вопреки этим санкциям происходит, и есть ли такая надежда?
Ну, во-первых, все, что положительное происходит, происходит не вопреки санкциям, потому что мы к этому давно готовились. И даже рост нашего сельского хозяйства начался задолго до того, как против нас были введены санкции. Да, санкции в определенной степени ускорили этот рост, потому что открыли перед нашими производителями внутренний рынок, сократили конкуренцию на нем. Но если бы к этому не готовились, если бы этим бы не занимались, то никакие санкции не помогли бы. Наоборот, как раз все рассчитывали наши враги на то, что европейские производители уйдут с российского рынка, и на российском рынке ничего не останется, останутся пустые магазины. Были очень удивлены, когда выяснилось, что магазины не пустые, и что мы сами производим практически все, что нам надо, а то, что не производим, можем покупать по серому импорту. Вот, да, мы стремимся выйти на практически полностью замкнутый цикл производства, ну, потому что в нынешних условиях мы не знаем, что мы сможем завтра купить, а что не сможем, так как наши враги, они тоже учатся, тоже борются, и они пытаются те возможности, которые мы используем, минимизировать. Поэтому то, что сегодня получается, не обязательно будет получаться завтра. В принципе, даже то, что есть в санкциях позитивное, на долгом промежутке времени не позитивно, а негативно. Так как мы только что говорили об автаркии, да? Вот собственное производство всего – это и есть автаркия. Есть вещи, которые невыгодно производить у себя. Нам невыгодно у себя выращивать бананы. Есть вещи, которые просто лучше купить, дешевле.
Хотя, судя по фильму Рязанова, мы занимались вопросом выращивания морозостойких обезьян. Помните в этом фильме? Может быть, и сейчас готовимся к этому?
Нет, есть вещи, которые выгодно продать, есть вещи, которые выгодно купить. Собственно, на этом стоит мировая торговля. Если все полностью производить у себя, то такая экономика будет не вполне эффективной. Ну, я говорю, Россия может в таком режиме существовать. Мало какая страна может в таком режиме существовать, Россия может. Но это именно существовать, а не развиваться. Поэтому, конечно, мы стремимся к тому, чтобы все санкции были сняты, и чтобы началось нормальное, кстати, развитие мировой торговли, мирового сотрудничества и так далее. Нормальное, без всяких политических давлений. Да? Значит, но в ближайшее время санкционный режим будет только усиливаться, потому что пока что наши противники ищут возможность закрыть те дыры, которыми мы пользуемся в своих санкционных пакетах. Вот. И если вы вдруг узнаете, что санкции с нас начали снимать, это верный признак того, что мы уже победили в глобальном противостоянии. Потому что снимать с нас санкции Запад начнет только тогда, когда осознает свое поражение и примет его.
А вот здесь даже у меня нет каких-то ощущений о том, что это возможно, потому что Запад, даже если он проиграет экономически, то все равно он будет настаивать на своем, потому что за этим стоят политические решения. Многое из того, что сейчас происходит в мире, это, прежде всего, решения политические, за которыми даже прагматического такого интереса нет, кажется.
То, что вы называете отсутствием прагматического интереса, это отсутствие государственного интереса. Личный прагматический интерес нам всегда присутствует.
Да, да, того глубинного государства американского, о котором все говорят, но никто его не видел и не чувствовал и не ощущал.
Но это конкретные люди. Например, то, что делает Зеленский, очень вредно для Украины, но очень полезно для Зеленского лично, потому что он богатеет. Украина нищает, он богатеет. То же самое в Соединенных Штатах. Отдельные семьи богатеют, государство нищает. Поэтому прагматический интерес есть всегда. Вопрос только, чей он.
Будем надеяться, что наши прагматические интересы русского народа будут совпадать с интересами нашего государства, и наша элита будет отражать тоже наши интересы. Вот такая тенденция прощупывается у нас сейчас?
А что ее прощупывать? Если бы у нас не было бы национального консенсуса, мы бы давно в могиле лежали. И как государство, и как люди. Поэтому у нас последние пару десятилетий есть четкий, так сказать, общенациональный консенсус. Понятно, в любом государстве есть разные группы по интересам, разные группы влияния. Это всегда есть и будет. Никто никогда не будет ходить строем в одинаковой одежде и петь одинаковые песни. Всегда будет внутриполитическая борьба идти в любом государстве. Но сейчас в России редкий исторический момент, когда по отношению к внешним врагам у нас наблюдается, кстати, полное национальное единство. Потому что то, что мы говорим, там 80-85% поддержки Путина, да, это выдающийся показатель для любой страны. Потому что это поддержка не лично Путина, да, это поддержка последних 25 лет политики, которую проводил и он, и его команда, и вообще, и которая поддерживалась всем российским народом, иначе бы его невозможно было бы проводить.
Да, это поразительно. 25 лет у власти, это совершенно удивительно.
Бывает
дольше. Рекорд.
Бывает дольше.
Ну, качество этой власти, качество этого времени не всегда такое же успешное. Здесь все-таки мы видим, что с каждым годом все-таки мы не хереем, а становимся все увереннее
Рамсес в себе. Рамсес Великий был у власти 70 лет, и ничего, как на него не жаловались.
А я его даже видел, Рамсеса, в музее, в Египетском музее. Я видел эту гробницу и видел самого Рамсеса. Так что, даст Бог, может быть, вот доживем до таких лет, до 70.
Не говорили?
Ну, мне один мальчик рассказывал, это очень хотел посмотреть. Мама говорит, слушай, ну идем, мы уже опаздываем. Какие-то там мумии. Тот же мумий, как собак нерезанных. Говорит, мама, ты представляешь, я хочу Рамсеса посмотреть. Они в отдельном там помещении, самые такие важные мумии. Мама, но, понимаешь, вот Моисей видел Рамсеса, и я. Как-то для него было так как-то важно. Очень умненький, из таких умненьких русских мальчиков. Спасибо большое, Ярослав Владимирович. Сегодня, думаю, на ваши вопросы, потому что я транслировал-то вопросы те, которые задают нам наши слушатели, да и разделяю их, собственно. И вы, как всегда, исчерпывающе, ясно, понятно, внятно нам разъяснили, что сейчас происходит. Ярослав Владимирович Ищенко сегодня был в студии радио «Радонеж». Братья и сестры, я напоминаю, что мы имеем свой прагматический интерес постоянный. Это наш, говорят такими словами, как экзистенциальный интерес, интерес выживания нашей радиостанции, который зависит исключительно от ваших пожертвований. Это не словцо, хотя мы существуем давно, и уже многие привыкли, ну, как-нибудь выкрутиться. Да нет, каждый раз вот просто мы крутимся, как белка в колесе. Правда, самим доставляет удовольствие, честно говоря, это беготня бесконечная, потому что это и здоровье некоторое, и потрясающие авторы, люди, которые сюда приходят. Мы с радостью даем им возможность высказаться, и сами с радостью слушаем наших экспертов, к которым относитесь и вы. Спасибо вам большое за сегодняшний эфир.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.